«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне посол США в России Майкл Макфол объявил о том, что после Олимпиады он покинет свой пост. Накануне он собрал прощальный брифинг, где рассказал о своих планах на будущее и подвел итоги своей работы в Москве. Он считает две поставленные им цели невыполнены до конца. Это запоздалое урегулирование сирийской проблемы и тщетные попытки разуверить россиян в том, что Америка не стремится к цветной революции на постсоветском пространстве. О том, что успел и чего не успел сделать Майкл Макфол, мы сегодня поговорим с Федором Шиловым-Каведяевым, бывшим депутатом Верховного Совета России, а в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Как вы считаете, Федор Вадимович, выполнили свою миссию уходящий посол США в России?
Ну, я бы не стал драматизировать его уход, потому что все-таки он прибыл в нашу страну в одной ситуации, покидает он ее в другой. Я имею в виду, что, наконец, слава богу, вроде повестка дня русско-американских отношений расширилась, как бы наполнилась содержанием, потому что кроме обычных уже таких и даже в каком-то смысле церемониальных тем, как ядерное разоружение и борьба с терроризмом, да, все-таки к ним добавились темы и Сирии, и Ирана, и вообще в широком смысле обсуждения положений на Ближнем Востоке. Какой-то все-таки появился какой-то новый угол зрения, какой-то новый момент, касающийся европейских дел, того, что происходит на постсоветском пространстве и так далее. Да? Мы можем вспомнить, что все-таки Макфол прибыл тогда, когда очень остро стояли и очень в таком иногда жестком ключе обсуждались проблемы прав человека в России, реализации политических свобод, свободы слова и так далее. Да? И в этом смысле вот Макфол исполнял эту задачу. Он, как мы помним, в начале своего пребывания довольно резко высказывался в адрес руководства России. Ну, резко в том понимании, как это присуще нашим политическим деятелям. Да? То есть, во всяком случае, он высказывал критические замечания, он, как считалось, высказывал какие-то пожелания в адрес нашего политического руководства. И, опять же, наш политический мир устроен таким образом, что такие вещи не забываются. Да? Хотя понятно, что посол выполняет, на самом деле, задачу, которую перед ним ставит его политическое руководство. Тем не менее, в новой ситуации, когда кооперация в России и Америке вышла на новый уровень, насколько я понимаю, у него возникали некоторые сложности в общении с нашей политической элитой. Ему не всегда удавалось быстро как бы добиваться возможности донести точку зрения своего руководства до МИДа, до президентских структур. Довольно часто приходилось прибегать к прямым контактам и министрам иностранных дел между собой и президентом. То есть здесь, и все это происходило потому, что вот ему не могли забыть вот тех сюжетов, которые сопровождали его первые месяцы, первые времена его присутствия на посту посла в России, в Москве. Ну, так вот устроена, повторяю, наша политическая жизнь. Поэтому сейчас, конечно, нужен какой-то другой человек, который сможет, вот без, не будучи в глазах нашего политического руководства отягощен вот этим вот наследием, все-таки более динамично осуществлять коммуникацию вот в тех, достаточно сейчас уже широких все-таки рамках взаимодействия, которые присутствуют, и, возможно, просто даже углублять это, потому что, я повторяю, что вообще по-прежнему все равно общение между Россией и Америкой, Америка и Россия нуждается в более интенсивном, что ли, развитии, в более глубоких, постоянных контактах, в сближении точек зрения и так далее.
Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, нарисовал колоритный портрет Майкла Макфола.
Это, безусловно, очень яркий человек. Что в нем яркого? Он ученый. Понимаете, а проблема, так сказать, российско-американских отношений не в том, что здесь плохие дипломаты, а проблема в том, что здесь плохие отношения. Их нужно каким-то образом выстраивать. Дипломаты выстраивать их почти не умеют. В редких случаях дипломатам удается. Дипломат выполняет то, что ему идет команда. А вот дипломат с ученой степенью, с ученой подготовкой, он может способен сам, он творческий человек, способен сам найти пути, как, ну, поддерживать эти отношения, в общем, ориентировать их на решение каких-то серьезных задач. Вот мне кажется, что у Маккола вот это было наиболее серьезной частью его миссии. Ну и плюс, наверное, все-таки вот это вот, так сказать, его определенная раскованность, его стремление выходить на самые разные аудитории в России, общаться с самыми разными людьми, и с чиновниками, и не с чиновниками. Это, конечно, это не типично для дипломата профессионального, но это типично для политика, каким является Маккол.
Федор Владимирович, вот у вас есть возможность сравнить несколько поколений американских дипломатов, работавших в Москве. Кого из них вот вы застали в качестве послов США в России?
Ну, я застал практически всех, которые работали за последние 20 с лишним лет, да, начиная с Пикеринга и Страуса, его заканчивая Макфолом. И должен сказать, что вообще, в принципе, ну, если вот не говорить о Страусе, конечно, его поведение иногда было шокирующим. Ну, Россия находилась в тяжелом положении, он бизнесмен, он предприниматель. Мы знаем, что предприниматели, вообще любые предприниматели склонны к тому, чтобы дожимать, что называется, да? И он это демонстрировал блестяще. Мы помним, что все части политического спектра сейчас вспоминают о том, что Америка и Запад вообще, в принципе, пережимали Ельцина, да, и в этом смысле не столько помогали реформам, сколько иногда даже им мешали, потому что вот их такая слишком настойчивая позиция, в общем, плохо ложилась на сознание наших соотечественников, и поэтому там и Гайдара, и Ельцина обвиняли в том, что они, в общем, действуют не по собственному убеждению, а под диктовку Вашингтона.
И Козырева.
Да, да, и Козырева, конечно, да, под диктовку Запада. Вот, поэтому, а если говорить обо всех остальных, то я бы сказал, что вообще Америка не присылает сюда послов, там, будь то Вершбоу, скажем, или предыдущий посол, который, ну, как-то плохо соотносится с теми задачами, которые перед ними стоят в нашей именно стране. То есть достаточно, в общем, толково и аккуратно. Да, можно еще вспомнить, что Мэтлок тоже поработал же у нас в 90-е годы. Вообще да. Был блестящий знаток России и очень с большой симпатией относящийся к России. И Джон Мэтлок, да, и работавший здесь до того, как он приехал послом. То же самое, как Майкл Макфол работал, мы знаем, в центре Карнеги. То есть специалист по России. То есть они стараются подбирать тех людей, которые хорошо в курсе дел страны, народа, традиций и так далее. Поэтому здесь каждый посол был по-своему интересен. Вот я уже упомянул и Мэтлока, и Вершбоу. И мне кажется, что, в общем, как каждый из них неплохо справлялся с теми задачами, которые перед каждым из них стояли.
А как, по-вашему, были ли справедливые упреки в адрес Майкла Макфола, что он ведет закулисную игру, общаясь с активистами российской оппозиции?
Ну, мне трудно назвать это закулисной игрой, потому что он открыто общался с оппозиционерами, приглашал к себе там и лидеров Болотной, и тех, кто протестовал там по экологическим или каким-то другим основаниям, да, и к себе, и общался с ними в других аудиториях. То есть закулисно это когда вы что-то делаете тайно, да, а здесь все это было абсолютно открыто. Но, повторяю, он приехал в той ситуации, когда перед ним была поставлена в том числе такая задача просто. Да? Я согласен с нашим коллегой, который говорил о том, что он делал это творчески, да. Но в принципе задача была, несомненно, поставлена администрацией Обамы, что нужно действительно вот поддавливать по вопросам прав человека, политических свобод. И он это исполнял, по-моему, как я сказал, творчески. вполне с точки зрения американской стороны успешно тогда. Насколько это все было эффективно, опять же, учитывая то, что мы не любим, когда нам что-то советуют, да, ну просто вот, ну, мы такой народ, но мы не любим этого. Так же, как этого не любят, это, не знаю, французы очень не любят, британцы этого не любят, те же американцы этого не любят, да. Это другой вопрос, да, но то, что те задачи, которые перед ним стояли, он выполнял. Сейчас, я повторяю, стоят другие задачи. Сейчас задача не столько общаться с оппозицией, тем более, что она уже окончательно, по-моему, разругалась между собой, да, и непонятно, с кем разговаривать. То есть понятно, что можно разговаривать со всеми поодиночке, но непонятно, с какой целью вообще, что это может дать для понимания политической ситуации в России. Да, потому что ведь общение с оппозицией, оно же с точки зрения страны, которая назначает посла, происходит для того, чтобы понимать процессы политические происходящие, тенденции существующие, да, прежде всего. Поэтому сейчас просто это совершенно непонятно, да, насколько общение с тем или иным оппозиционером даст адекватную картину того, как ситуация будет развиваться, общественная, политическая, социальная ситуация, насколько они будут востребованы после достаточно, определенных договоренностей, которые были выполнены Навальным во время московских выборов, да, во время, после того, как были определенные там эволюции совершены Чириковой той же самой, но я не говорю уже, я повторяю, разругавшихся между собой представителях Координационного совета оппозиции. Поэтому сейчас надо заниматься другими вещами, надо заниматься Сирией. Действительно, это все можно было делать намного раньше. Да? В конце концов, мы говорили о том, что необходимо вести этот диалог с 2012 года, да, наконец дозрели к 2014. Надо заниматься Ираном. У нас неплохо сейчас складывается кооперация по Ирану. Надо лучше координировать свои усилия в Средиземном море, в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Надо какие-то другие конфигурации складывать, вот, сотрудничество в этом смысле, по безопасности, не только антитеррористической, вообще по вопросам безопасности. В этом смысле Америка попала в сложное положение, да, сейчас вот, когда уже оказалось, что и Шредера слушали. Значит, все это с вопросами безопасности Америки тоже явно провисает, то есть к ней слишком много претензий накопилось. Поэтому здесь нужен какой-то новый человек.
Давайте послушаем Виктора Кременюка, заместителя директора Института США и Канады Российской Академии Наук, который сожалеет о том, что Россия и США не нашли в период Макфола алгоритма сотрудничества.
Вот все очень много ждали от российско-американских отношений. Две великие державы, две самых крупных, члены Совета Безопасности. Они сумеют сделать вот это и вот то, потому что у них должны быть какие-то совпадающие интересы и прочее, прочее. Мы этого почти ничего не видим. Это либо, так сказать, какая-то нейтральная позиция, ну, либо, так сказать, сквозь зубы какие-то вещи произносятся. Они не нашли пока еще алгоритма для сотрудничества между Россией и США. Вот Макфол, чем, с моей точки зрения, отличается от других, он искал этот алгоритм. Найти вот, где мы можем действительно быть полезными друг другу и на этой базе строить какие-то определенные отношения. Ну, вот он уезжает, я не знаю, кто будет, но я не вижу ему равноценной замены. Может быть, приедет типичный дипломат, карьерный дипломат, что называется, госдеповец, который будет выполнять все, что нужно, где нужно говорить, где нужно сказать. Ну, вы знаете, это не та фигура, которая сегодня нужна для того, чтобы как бы перетряхнуть или вообще переделать российско-американские отношения.
К нашему разговору присоединился Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Вячеславович, чем вам запомнился Майкл Макфол на посту посла Америки в Москве?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что, мне кажется, основные достижения Майкла Макфола на государственной службе, связанные не с его пребыванием в Спасо-хаусе и в посольстве России, а в его работе в Совете национальной безопасности, когда он курировал российское направление, будучи спецпомощником президента Соединенных Штатов Америки по России и Евразии. Именно на этом посту Макфолу удалось запустить процесс так называемой перезагрузки российско-американских отношений на основе совпадающих интересов. И, собственно, основные достижения перезагрузки были достигнуты как раз к тому времени, как Макфол приехал послом в Россию. Здесь ему удалось достаточно меньше, и скорее можно оценивать, к сожалению, но Майкл Макфол опередил время, можно сказать, для российско-американских отношений, будучи послом, именно в должности посла, и очень удачно работал именно как советник Обамы по России. Ну а в качестве посла он запомнился, во-первых, конечно же, своей неординарностью. Это был уникальный посол. Он не был кадровым дипломатом, и с этим, собственно, были связаны и плюсы, и минусы его работы.
Нет, кадровым он был, он не был карьерным.
Он не был карьерным дипломатом, да. С этим были связаны и плюсы, и минусы. Его очень сильно за это критиковали. Он приехал в Россию, к сожалению, на негативном бэкграунде. Его здесь изначально искусственно совершенно, да, аморально, но тем не менее, пытались представить как поборника оранжевых революций, значит, и что он приезжает вот
для того, чтобы дестабилизировать, его здесь, да?
Дестабилизировать ситуацию в России. И уже будучи послом, находясь в Москве, Макфол не очень много чего мог сделать. Да, вот именно, и уже, к сожалению, будучи послом, он не смог продолжить вот этот вот позитивный процесс перезагрузки. Именно в период пребывания Макфола здесь перезагрузка, к сожалению, провалилась. Окончательно она провалилась в конце 2012 года. Администрация Обамы, возможно, по совету Макфола, попыталась перезапустить процесс перезагрузки, произвести к своего рода мини-перезагрузку в 2013 году, когда они предложили России пойти на новый раунд сокращения ядерного оружия и даже сделали очень серьезную уступку ВПРО по противоракетной обороне. Но Россия от этого отказалась. И в связи с чем, видимо, в Белом доме пришли к выводу, что Макфол больше, ну и не очень, как бы, необходим именно вот в качестве Макфола, да, не просто посла Соединенных Штатов, а человека, который олицетворяет позитивный тренд в российско-американских отношениях. И действительно, я согласен с Виктором Александровичем, сейчас пришлют карьерного дипломата, сухого, обыкновенного, который не будет встречаться, по крайней мере, так часто с представителями российской оппозиции и правозащитного сообщества, но который при этом будет более соответствовать, к сожалению, нынешнему не очень позитивному духу российско-американских отношений.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями мы обсуждаем, что успел и чего не успел сделать посол США в России Майкл Макфол.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. На этот раз самая знаменитая из знаменитых. Она собрала все золото 70-х и стояла только на верхней ступеньке пьедестала почета. 3 олимпийских золота, 10 мировых, 11 европейских. Хрупкая женщина с железным характером. Ирина Роднина.
Когда мне один раз сказали, что мы тебе приказываем вот на какие-то соревнования, потому что это клуб ЦСКА, я им сказала, замечательно, вот у вас лейтенант Зайцев и майор Жук, и пускай катаются в паре, а я посмотрю.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что с нашими гостями обсуждаем итоги работы Майкла Макфола на посту посла США в России. Вот вопрос Федору Шалокоидяеву. Дмитрий датировал ухудшение отношений концом 2012 года. Наверное, это он имеет в виду принятие акта Магнитского в США и закона подлецов у нас в России. Как вы считаете, тут была какая-то вина дипломатов, что они не смогли с шероховатости вот эти удалить в отношениях между Москвой и Вашингтоном?
Ну, смотрите, у дипломатов же есть рамки, в которых они могут действовать, да? И акт Магнитского, и соответствующий вот закон Димы Яковлева – это политические решения. Да, дипломаты могут доносить свою точку зрения, они могут говорить, там, надо ли или не надо ли что-то делать, или, может быть, даже активно говорить, что вот этого делать не нужно, да, но политический класс принимает решение, и они действуют уже в всех рамках, когда это политическое решение состоялось. Поэтому я должен сказать, что я на самом деле, ну, не настолько пессимистически смотрю на действительность, как наши коллеги, потому что наши с вами вот в этом эфире коллеги, потому что мне кажется, что все-таки сейчас, как я уже говорил, повестка дня взаимоотношений между Россией и Америкой расширилась. Она, что само по себе чрезвычайно позитивно, она, конечно, непростая, потому что если брать иранский сюжет и сирийский, конечно, там у нас существуют серьезные расхождения в позициях, но мы в постоянном диалоге мы обсуждаем какие-то реальные очень важные вещи, кроме там, разоружения, будет оно или не будет, что на самом деле ни для того, ни для той, ни для другой стороны большого не очень принципиально, да, и такой виртуальной, большей, по большей части, борьбы с терроризмом, да, то есть вот все-таки произошел этот позитивный сдвиг. И я не думаю, что обязательно следующий посол может быть таким вот просто обычным карьерным дипломатом, которого откуда-то выдернут. Это может быть и политический назначенец, но главное, чтобы он не был таким, как Роберт Страус, да, вот в начале 90-х годов. Может быть, это будет специалист как раз вот по ближневосточным вопросам, по вопросам Среднего Востока, да, который, что сейчас очень актуально, да, чтобы просто более динамично вот, осуществлять это взаимодействие по этим вопросам. Да. Не только там во время каких-то встреч Лаврова или президента, да, со своими визави, но и в каком-то более таком постоянном и активном режиме здесь согласовывать позиции. Потому что мне кажется, что все-таки динамика идет в правильном направлении. И по Сирии, и по Ирану, как говорит иншалла, так вообще вроде там, ну вот все говорят, что в течение полугода могут заключить глобальный договор. Иран об этом говорит, американцы об этом говорят, европейцы, мы. Ну, вроде как все складывается. Да, вот дальше бы пойти куда-нибудь после этого. А то есть по Ирану договоримся и опять все остальное забудем.
Давайте послушаем Виктора Кременюка, заместителя директора Института США и Канады, который считает, что Майкл Макфол не дал ухудшиться российско-американским отношениям.
Начну с того, что не улучшил. Ухудшил ли? Не думаю, что он ухудшил. Во всяком случае, его заслуга состоит в том, что он не дал отношениям ухудшиться, хотя они могли бы без него быть намного хуже, чем они сейчас. То ему удалось предотвратить ухудшение, которое, в общем-то, было неизбежно и, скорее всего, будет продолжаться ухудшение отношений. Вот мне думается, что одной из его заслуг было то, что он все-таки предотвратил быстрое ухудшение отношений, в чем-то попытался сохранить вот какую-то, ну, заинтересованность двух стран друг в друге, что проявляется в Сирии, допустим, в Иране, и таких других внешнеполитических вопросов. Но если говорить по большому счету, то, конечно же, ему не удалось сделать Россию и США ближе, каким-то более близкими партнерами, скажем так, открыть какие-то сферы для их сотрудничества. Нет, не удалось.
Как вы считаете, Дмитрий, вот не слишком ли пессимистично оценивает Виктор Александрович работу Майкла Макфола?
Ну, мне кажется, Виктор Александрович ее оценивает даже слишком оптимистично, поскольку он сказал, что Майклу Макфолу удалось как-то стабилизировать, что ли, российско-американские отношения, не допустить их ухудшения. Мне кажется, что это ухудшение налицо. Если мы сравним состояние отношений образца 10-го, даже 11-го года, и сравним их с нынешним состоянием, то это два разных состояния. Произошло главное. Вот в результате кризиса 2012 года и отказа России от американской повестки 2013 года, администрация Обамы в принципе понизила значимость России в иерархии своих внешнеполитических приоритетов. Россия уже не столь важна, она не является приоритетом внешней политики Обамы. А Макфол олицетворял здесь Обаму, да, уже поэтому Макфол не очень нужен. Мне кажется, что ухудшение действительно было неизбежным. Оно было связано с политическими факторами, не дипломатической игрой. Кстати говоря, вот опять-таки, почему, мне кажется, назначение Макфола было изначально ошибкой. Работая в Вашингтоне советником Обамы, Макфол мог определять американскую внешнюю политику в отношении России. Работая же послом, он был вынужден лишь имплементировать ту политику, которая формулировалась без его участия, которая формулировалась в Вашингтоне. Или с минимальным его участием, с минимальным импутом. И здесь Макфол был поставлен в очень жесткие рамки. И американские внутриполитические рамки, и в российские внутриполитические рамки, и в общее ухудшение внешнеполитических факторов. Например, фактор Ливии 2011 года, Сирии тогда же. Да, действительно, в последнее время Россия и США очень впечатляюще достигли впечатляющих успехов в сотрудничестве по Сирии и Ирану. Но здесь, мне кажется, не стоит впадать в эйфорию. Почему? Потому что российско-американское сотрудничество на сегодняшний день по Сирии и Ирану, как ни парадоксально это прозвучит, это не заслуга российско-американских отношений. Это заслуга, это результат внутри американской трансформации, американских внутриполитических ограничений на американскую внешнюю политику и осознание администрации Обамы, что прежняя политика по странам арабской весны проваливается. Очевидная иллюстрация события в Бенгази, когда был убит посол. Поэтому, да, Россия сделала блестящую инициативу, и администрация Обамы проявила мудрость, воспользовавшись этой инициативой, но Россия здесь играет инструментальную и техническую роль. Она не формулирует, не предопределяет изменения американской внешней политики.
Давайте послушаем вопрос москвича Вадима. Добрый вечер, Вадим.
Ну, я разделяю, например, полностью мнение последнего выступающего, а российских гостей, особенно Шилова-Кведява, я совсем не разделяю в отношении оценки деятельности и Макфола. Я бы оценил его деятельность на тройку. Но это не только его вина, но и его босса. Как недавно говорил Лех Валенса в каналу CNN, Америка сдает сама по своей воле свое лидерство в мире. И вот это особенно видно при Обаме. И разве не при Макфоле уровень антиамериканизма России достиг очень высокой планки? Разве не при Макфоле был развал свободы? Это уникальная, интереснейшая радиостанция. Голос Америки вообще не слышно, почти фактически не существует. На приемах у Макфола разгуливал Жириновский, и не было Немцова или Касьянова. Например, в фильме об Америке Познер и Ургант заявляли, что в Америке был геноцид индейцев. Я что-то не слышал, чтобы кто-то говорил о том, что в Америке был геноцид индейцев. И это все американцы пропускают мимо ушей. Так что не знаю, как их можно деятельность Макфола оценить. И я рад, что он уезжает. Может быть, кто-то приедет более принципиальный.
Ну,
и
давайте.
Будет обставить интересы Америки.
Давайте дадим слово Федору Шилова-Кведяеву.
О чем?
Ну вот наш слушатель Вадим считает, что при Макфоле нижней точки достигла, да.
Да нет, конечно нет. Вообще травматизировать не нужно эти ситуации. Все-таки наши страны играют настолько важную роль. Их взаимоотношения, вернее, так как они складываются между собой, играют такую важную роль сейчас, что говорить о том, что какие-то будут прямо вот драматические, не говоря уже о трагических там изменениях, что все прямо вот так вот рушится, все вот идет ужасно в неправильном направлении, я бы не стал. Не знаю, ну Жириновского всегда вызывали в Спасо-хаус. Ну, персонаж колоритный, вносящий оживление в любую аудиторию, где он присутствует. Поэтому его зовут всюду и всегда. Ну, а что касается Касьянова и Немцова, ну, мы с этого с вами начали, что сейчас вообще в этом координационном совете уже там год-полтора идут такие внутренние напряжения, что тоже трудно. Позовешь одного, там другой прийти не сможет и перестанет вообще приходить, или там, ну, вот, какие-то вот такие вещи, это же тоже надо учитывать.
А как, по-вашему, вопрос Дмитрия Суслова, фактор Сноудена испортил отношения между Белым домом и Кремлем?
Ну, отношения были испорчены еще до того. Мне кажется, изначально не было какой-то личной симпатии между Обамой и Путиным. Администрация Обамы изначально негативно относилась к планам Путина вернуться на президентский пост. Об этом открыто заявил Джозеф Байден еще в 2011 году в ходе визита в Москву. Поэтому здесь, если говорить об атмосфере, то после закона подлецов и закона Димы Яковлева, которые, еще раз подчеркну, были приняты вопреки дипломатам с обеих сторон. Кстати говоря, министр Лавров, вот главный дипломат, выступал против закона подлецов, да? Mm-hmm. То есть это уж совсем политический фактор. Так вот, отношения были, атмосфера была ухудшена. А что касается Сноудена, то да, она ухудшила ее в еще большую степень, в еще большей степени, хотя, мне кажется, он не оказал такого уж совсем решающего значения. Почему? Потому что было понятно, что Россия его не отдаст. Было понятно, что если бы Россия согласилась с требованием США экстрадиции Сноудена, то она бы проявила себя как прогибающуюся сторону, что ее можно нагнуть, да, что можно топнуть ножкой, и она сделает то, что выгодно Америке. Мне кажется, философия нынешней российской внешней политики – это каждый раз подчеркивать обратное, вне зависимости от того, выгодно это нам или невыгодно. Да? Вот. А поэтому было понятно, что Сноудена не отдадим. Мне кажется, в Америке трезво оценивали этот факт, понимали болезненность фактора Сноудена, поскольку он действительно очень больно ударил по имиджу Соединенных Штатов. Но в то же самое время, понимаете, Сноуден стал очень удобным поводом, очень удобным экскьюзом для Белого дома отказаться от визита Обамы в Россию и отказаться от, скажем так, общения с лидерами России на высшем уровне, от интенсификации диалога не на рабочем уровне по Сирии и Ирану, где этот диалог необходим просто потому, что он необходим, потому что Россия постоянный член Совета Безопасности, а вот по двусторонней повестке дня, именно по российско-американским отношениям. Но причина этого не в Сноудене. Причина этого в том, что, по мнению администрации Обамы, после того, как Россия отказалась от нового раунда сокращения ядерного оружия, повестки дня с Россией нет. Вот именно российско-американской, да, а говорить с Россией не о чем. С Россией можно говорить только о тех вопросах, где этот диалог необходим с точки зрения решения внешних проблем. Типа Ирана, типа Сирии, типа Афганистана. Да, хотя по Афганистану тоже диалог крайне скудный, на самом деле, между Россией и США.
Схлопывается.
Да, да, абсолютно. И чем ближе мы к 2014 году, тем больше негатива.
Все скучнее и скучнее.
Но Сноуден, да, ну вот он возник, как бы, скажем так, в нужный момент, когда администрация Обамы искала оправдание от минимизации
сейчас
такого диалога.
Сейчас вот в теории заговора, что американцы все сами это устроили. Помните, были такие комментарии, что они специально сделали так, что ему лететь было больше некуда, что они договорились с китайцами, что китайцы их перекинули его в Гонконг, а из Гонконга его вышибли. Вот. И, значит, конечно, понятно, что мы с вами не разделяем такую точку зрения. Но вообще, да, это совпадение было удачным, потому что мне тоже думалось, что когда вот планировался этот визит, я все время сидел вопрос, о чем будут говорить-то? Вот. Ну, как бы, ну, понятно, там контакт важен, сам по себе контакт между лидерами важен, да, пожмут друг другу руки, там, посидят, поланчуют, поужинают, там, ну, и поговорят, там, я не знаю, на общие темы. А плюс к этому, конечно, ухудшение было, несомненно, это очевидно, да, но, с другой стороны, оно было достаточно кратковременным, потому что потом пошла такая лавина откровений с ближайшими союзниками и такого обмена любезностей с ближайшими союзниками, что Сноуден отошел на второй план. Поэтому действительно очень, очень быстро, на самом деле, поменялось отношение, и, в общем, как-то так на это перестали обращать внимание. Буквально вот неделю-две, что он, бедняга, мотался по аэропорту Шереметьево, да, там, да. По транзитной зоне. Вот это вот, да, это было так, каким-то напрягающим фактором для обеих сторон, а потом как-то все это забылось.
Слушаем вопрос москвича Валерия. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
меня вопрос такой, может быть, эта тема вообще никогда не поднималась, но всем понятно, что Путин резидент КГБ, да, вот, а стало быть, коммунист. Стало быть, Путин давал клятву коммуниста, вот, который в интернете его вычеркали. Просто не найти этой клятвы. Вот, но я ее помню, на память.
Да. Вот. Валерий, спасибо. Мы тоже примерно помним торжественное обещание пионеров. Дмитрий Суслов, вопрос. Как по-вашему?
Я сказал, что все-таки Путин не резидент. Резидент – это когда за границей. Угу. У нас он не может быть резидентом. Он у нас налоговый резидент.
Президентом он может
быть. Да, президентом, а также налоговым резидентом. Что это совсем другое дело. Да.
Как по-вашему, был ли дипломатическим отказ тоже Обаме приехать на открытие Олимпиады в Сочи?
Мне кажется, что это продолжение той же самой песни, согласно которой Обама не приехал на двусторонний саммит с Владимиром Путиным в начале сентября этого года. Администрация Обамы, в принципе, еще раз говорю, не понимает на сегодняшний день, или, по крайней мере, заявляет о том, что она не видит, о чем с Россией можно говорить именно по двусторонней повестке дня. Кроме того, администрация Обамы не педалирует тему России. То есть она не видит, в чем партнерство с Россией могло бы поспособствовать реализации важных американских интересов. Исходя из этого, падает политический интерес инвестировать в российско-американские отношения, приезжать, общаться и так далее. Кроме того, понимаете, политическая конъюнктура, к сожалению, на сегодняшний день не очень благоприятна для приезда. В Вашингтоне, несмотря на наше очень динамичное, еще раз говорю, сотрудничество по Ирану и Сирии, которое тоже не гарантировано на долгосрочную перспективу, но тем не менее, в Вашингтоне ходят разговоры о том, что Россия в случае с Украиной перешла Рубикон своего рода, да, что она начала восстанавливать империю на постсоветском пространстве, что для Соединенных Штатов недопустимо, поскольку это разрушает символ их победы в холодной войне. И это посылает негативный сигнал американским союзникам, да, что Америка ничего не делает, когда вот меняется порядок, да, образованный после окончания холодной войны. И для российско-американских отношений намечающееся соперничество России и США, возрождающееся соперничество на постсоветском пространстве, будет фатально. Поскольку для нас это тема номер один, и для них вопрос принципа не дать реставрации российского доминирования на Украине. И вот если, вот возвращаясь к Макфолу, если следующим послом США в России будет Виктория Нуланд, которая сейчас является
уже поработала у нас,
да, младшим замгоссекретаря по Европе, и которая очень ангажирована на сегодняшний день нынешними проблемами на Украине,
да,
то это будет гораздо хуже, чем Макфол и кто угодно.
Да. Слушай, давайте, да.
Просто что, кроме всего прочего, да, отношения вокруг Украины очень важны. И здесь я бы даже сказал не о восстановлении как бы русского влияния, да, а о формализации, да, потому что мы понимаем, что Россия играет колоссальную роль на Украине и в экономике, и в политической действительности, да. Просто вопрос именно формализации. Да. Вот это очень, очень тяжелый момент для Соединенных Штатов. Но кроме всего прочего, не надо забивать и другого, да, что тоже очень хорошо было заметно по рисунку выступления ежегодного обращения президента к Конгрессу. Да. Америка вступила в предвыборный год очередной. Да. Есть большой шанс того, что Обама потеряет даже те позиции демократической партии, которые имеет сейчас в Конгрессе. И он должен вести себя супер осторожно. Да, если бы он приехал на открытие Олимпийских игр, то это бы дало такой повод республиканцам оттоптаться по нему, по демократической партии, по демократической политике, припомнить там все, начиная с Картера и до Картера, потому ему Картера припоминает чуть не каждый день по поводу Ирана сейчас, да, и так далее, да, хотя абсолютно разные ситуации, но тем не менее его все время Картером колят в глаза. Вот, поэтому я вообще не вижу никакой драмы в том, что будет кто-то из руководителей Запада или не Запада на открытии Олимпийских игр или нет. Проблема была бы в том, если бы американская спортивная делегация не приехала. Вот это была бы проблема, да? Как бы и для нашего облика во внешнем мире, и для Путина это была бы колоссальная репутационная потеря. И для страны, для нашей, как я сказал уже тоже. А то, что не приедет тот или иной президент, тот или иной резидент, ну не приедет, ну хорошо. Будет другой представлять Америку на открытии.
Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады, с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества России и США.
А сейчас же, понимаете, если говорить, так сказать, о том, что нужно, нужна хорошая повестка дня. И это не заслуга дипломатов, никакой МИД и никакой Госдеп здесь ничего не сделают. Это должны лидеры встретиться раз, другой, третий, договориться, чем нам заниматься, какими вопросами. Ну вот напрашивается Арктика, Арктика, напрашивается Афганистан, Афганистан. Но чтобы это не было таким, знаете, спорадическим явлением. Вот появилась Сирия, мы договорились, потом разбежались.
Давайте послушаем вопрос москвича Владимира. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос.
Хорошо, кто-то сказал, что посол – это символическая фигура, что он, в общем-то, проводит какую-то линию, но сам ее не вырабатывает. Поэтому новым послом, на мой взгляд, должен стать какой-нибудь человек, типа подполковника, ростом, чтобы он был таким же, как Том Пикеринг, но ниже чином. И здоровый, с тем, чтобы, как говорится, показать мощь и силу Америки, которая сейчас смотрит не на Ближний Восток, а на Азиатско-Тихоокеанский регион. И чтобы ему не приходилось обсуждать вопросы Арктики. Желательно, чтобы это был кто-то из морпехов, понимаете, вот такой, чтобы у него был имидж сильного парня. То есть, если бы его назначили до Олимпийских игр, это было бы вообще супер, чтобы Америка показала, что она ведет себя с Россией спокойно, уверенно, держа, можно сказать, длинную палку в руках. Только так можно охладить пыл многих наших антиамериканистов. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Ну, мы знаем механизм назначения посла, и поэтому до Олимпиады не успеет.
Олимпийских игр не успеет, да, потому что должны профильные комитеты его одобрить, потом должно состояться голосование по кандидатуре.
Да, Дмитрий, вопрос, как вы считаете, вот Виктор Кременюк прав, наблюдая обогащение повестки дня взаимоотношений между Россией и США?
Виктор Александрович абсолютно прав, говоря о необходимости этой повестки. Поскольку действительно на сегодняшний день старая традиционная повестка дня российско-американских отношений, базирующаяся на ядерном оружии, она себя исчерпала. И 2013 год окончательно это продемонстрировал. А зависеть только от той повестки дня, которая на нас сваливается извне, типа Ирана и Афганистана, нельзя. Это отношения будут, и они есть сейчас, крайне волатильными, крайне хрупкими, да, крайне неустойчивыми.
Подверженной конъюнктуре,
совершенно верно. Нужна новая, позитивная, но соответствующая реальным, не вымышленным, не устаревшим, не периода холодной войны, а реальным вызовам и возможностям, которые стоят перед Россией и Америкой. Мне кажется, эта повестка должна включать в себя, первое, Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Понимаете, парадокс, и Россия, и Америка провозгласила свои стратегии переориентации на Азию, но ни Россия, ни Америка не видят в этом регионе друг друга. И при этом, если понятное дело, почему не видно нас, потому что нас там и нет, по большому счету.
Потому и не видят.
А вот то, что мы, пытаясь диверсифицировать, на самом деле, свои отношения с тихоокеанскими странами, ездим в Японию, во Вьетнам, Филиппины, в Южную Корею, но не понимаем, что это все союзники и тесные партнеры Вашингтона, и участие Вашингтона сыграло бы огромную роль в реализации российской стратегии по Азии. Вот это вот для меня парадокс, который, мне кажется, связан с инерционностью и близорукостью российского внешнеполитического мышления. Поэтому первое – Азия, включая развитие Сибири и Дальнего Востока. Второе – Арктика. где Россия и США действительно партнерствуют, и Россия без участия Запада, в том числе Соединенных Штатов, в любом случае не сможет развить арктическое побережье, арктический шельф. Третье – это Афганистан, где ситуация просто катастрофическая, будет еще хуже после 2014 года, когда американцы оттуда преимущественно выйдут, и не дай бог нам снова схлестнуться, начать в геополитические игры вокруг Афганистана, вместо того, чтобы содействовать стабильности в этой стране и стабильности в Центральной Азии, где также сыпется все. Значит, четвертое – это будущее политического ислама и будущее Большого Ближнего Востока. Слава Богу, Америка осознает, что интересы Саудовской Аравии и Катара не полностью соответствуют интересами Америки, и она начинает немножко менять свою позицию по арабским трансформациям, и это дает большую возможность для российско-американских отношений. Но для всего этого нужна очень серьезная политическая воля. Вот прав совершенно Кременюк, когда он говорит, что это лидеры должны запустить новую повестку дня. Эксперты должны предложить, но лидеры должны запустить. А проблема в том, что я вот лично на сегодняшний день не вижу этой политической воли ни у них, ни тем более у нас.
Ну, говоря о базе, я бы еще сказал о безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе.
Да, безусловно.
Потому что это очень беспокоит Америку. Она совершенно не понимает нашу позицию. Более того, достаточно много и экспертов, и представителей политического класса опасаются, что Россия будет усугублять проблемы американской безопасности на этом направлении, да, потому что Америка очень волнует в такой подъем, и бурный подъем, я бы сказал, и такой задорный подъем поведения, в том числе в военной сфере Китая, вот за последний год-полтора, да. И позиция России здесь для Америки абсолютно непонятна, да, то есть мы поддерживаем это, нам это все равно, но как это может быть нам все равно, когда все-таки это наш ближайший сосед, который вот ведет себя так достаточно вызывающе, во всяком случае, по отношению к своим соседям, да и по отношению к американцам тоже, когда он там закрывал небо, да, ну понятно, что эту ситуацию американцы тут же вскрыли, да, послав два своих самолета, да, и как бы показав флаг. Но тем не менее, да, вот здесь бы тоже, мне казалось, можно было бы посотрудничать, да, абсолютно не нанося никакого урона нашим отношениям с Китаем, тем не менее, понять, что у нас есть проблема безопасности, и серьезная проблема безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у американцев есть. Здесь есть возможность, как я не знаю, сверки часов, там, да, и так далее, и так далее. Вот это очень, очень, очень важная и очень серьезная вещь. Действительно, да, мне казалось бы, что нужно относиться немножко по-другому к тому же американскому присутствию в Средней Азии, да, или, как теперь принято говорить, в Центральной Азии. Потому что, опять же, американцы там окружают Китай, а не нас. Вообще так, да? Вот. И в этом смысле, возражая против американского присутствия, мы играем на руку Китаю. Угу. Да? Опять же, тоже надо понимать, оно нам надо в данной ситуации или не надо. Вот. И таким образом мультиплицировать непонимание американцев, как мы будем дальше, там, будем ли мы пытаться разыграть китайскую карту против Америки или что, или как-то. Здесь, во всяком случае, надо очень серьезно как-то, ну, посмотреть друг на друга и все-таки понять, какие есть вызовы общие, какие есть общие интересы в связи с этим связаны. Потому что дело не только в исламе. Да? Американцы вроде как бы стали понимать действительно, что мы там поддерживаем Асада и Тегеран не потому, что мы хотим это продолжение политики холодной войны, а потому что Асад оттягивает на себя ровно тех, которые бы воевали у нас на Северном Кавказе, если бы они не воевали там. Да? А Тегеран мы поддерживаем просто потому, что он находится в конфликте ровно с теми режимами, которые вот этих вот негодяев, которые у нас безобразны, на Северном Кавказе, и спонсирует, финансирует и так далее. Да? Вот, то есть мы как бы преследуем свой интерес. Вроде американцы стали это понимать. То есть здесь надо вот такую вот критическую массу взаимопонимания наращивать. Повторяю, и в Средней Азии. Вот насчет Арктики я тут не очень большой оптимист, потому что все-таки скорее, мне кажется. Да? То есть диалог идет. но скорее диалог все-таки связанный с интересами противоположными. То есть диалог надо поддерживать, но я не думаю, что здесь будут какие-то серьезные точки соприкосновения. Конечно, с канадцами у нас еще хуже, чем с американцами в этом смысле, но, знаете, с чем сравнивать?
Да, Дмитрий Суслов, вопрос, как по-вашему, зашкаливает ли градус американизма вот на украинской теме, вот когда федеральные каналы российские подогревают подозрительность к Белому дому за его якобы козни на Майдане?
Ну, это старая песня, понимаете, это использование антиамериканской карты в российской внутренней политике, это классика из классик, да. Каждый раз, когда нам нужно представить в невыгодном свете оппозицию и донести до населения месседж, что только укрепление и незыблемость нынешнего политического режима дает нам безопасность и благоденствие, каждый раз мы начинаем раскручивать антиамериканский фактор, каждый раз мы представляем, что Америка нам гадит везде и всегда, и только и спит и видеть, как значит, ослабить Россию, там, подорвать ее ядерный потенциал, оттянуть Украину и так далее. Поэтому да, мы это наблюдали в 2004 году, и это, собственно, оправдало тогда принятие законов об НКО, помните, отмену прямых губернаторских выборов и так далее. Мы это видели в 2012 году, когда, собственно, путинская предвыборная кампания имела четкий антиамериканский оттенок, и это потом снова позволило, облегчило, во-первых, выставить лидеров оппозиции в качестве американских наймитов, а во-вторых, в еще большей степени немножко ужесточить законы, типа закона об иностранных агентов принять и так далее. Сейчас не исключено, что будет следующий этап подобного закручивания гаек.
Хотя я бы сказал, что наоборот, опять наметился тренд в сторону того, чтобы все-таки как-то и здесь попытаться найти какие-то точки соприкосновения. Потому что, смотрите, американцы, европейцы, все-таки поняли, что вели себя достаточно неадекватно, когда поддерживали там, в том числе, ультрарадикальных националистов. Угу. Да? Потому что когда одно дело, там, я не знаю, Хайден, да, другое дело Тигнибок, там, с его лозунгом «Бейжеди в Тамускалиф». Да? Угу. Ну, все-таки совсем другая история. Да? Вроде сейчас, опять же, да, вот на Мюнхенской конференции мы увидели, что сделан некий как бы шаг или полшага назад, что все-таки, да, надо на ситуацию на Украине смотреть более диверсифицированно. И поэтому мне казалось бы, что здесь тоже можно быть. Если просто там, не потрясать пальцем, да, там, не указывать пальцем, говорить, вот мы же вас предупреждали, вот наконец вы прозрели, да, а как-то в более позитивном ключе развивать этот диалог, то я думаю, что здесь опять же тоже можно было бы найти какие-то точки соприкосновения. Потому что, в конце концов, наша политическая элита тоже вся проевропейская.
Понимаете, к сожалению, политическая близорукость свойственна не только нам, но и американцам, не в меньшей степени. К сожалению, стоило убийство, должно было произойти убийство американского посла в Ливии, для того, чтобы американцы начали осознавать, что не стоит поддерживать Аль-Каиду. И те силы, которые...
Не то, что поддерживают не Аль-Каиду, но вообще, в принципе, вот этих вот инсургентов.
Да, да, салафитов там и так далее, да, радикальных исламистов.
Что разница не такая большая?
Не так большая. Стоило просто довести Украину до грани гражданской войны, чтобы они, американцы, также немножко дистанцировались от поддержки радикалов. Понимаете, вот, к сожалению, здесь вот, да, мы перегибаем палку, России, я имею в виду, когда мы по внутриполитическим причинам пытаемся найти американские козни в украинской ситуации. Но в целом Америка, конечно же, особенно на первых этапах, вела себя дестабилизирующе. Появление замгоссекретаря США на Майдане.
Пусть младшего, но все равно.
Да, и ее заявление, что если Янукович не выполнит все требования украинской оппозиции, то его ждет хаос, причем кровавый хаос, это не более, чем раскачивание лодки. И не менее, точнее, чем раскачивание лодки. Поэтому здесь, конечно же, то, что мы должны вести серьезный диалог,
нет,
но не перебранку, а диалог.
От того, что, опять же, как бы психотип украинцев такого, да, что если они услышали это такое от замгоссекретаря Соединенных Штатов, так они и будут так делать.
Конечно.
Вот, тигнибоковцы так и будут делать.
Да.
Вот, при том, что Виктория Нуланд этого не имела в виду, да, но теперь пойдите, докажите, что нет.
Да, и в этих условиях оголять такую позицию, как кресло посла в России, мне кажется, надолго нельзя.
Безусловно, мне кажется, в ближайшее время будет Обама выдвинет некую кандидатуру. Пока Сенат демократический, скорее всего, утвердят без особых проблем.
Спасибо. Напомню, что о том, что успел и чего не успел сделать Майкл Макфол на посту посла США в Москве. Мы сегодня поговорили с нашими гостями Федором Шаловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России, и Дмитрием Сусловым, заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Вам огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. Ну, время года такое. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.